уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Здравствуйте, Василий.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Традиционный вопрос, который мы задаем всем нашим гостям на протяжении вот последней уже недели. А чего вы ждете от нового правительства? И ждете ли чего-то? Оно все-таки какое-то вот эпохальное, оно все-таки какое-то техническое, или пока оно техническое, а потом будут смотреть, значит, надолго ли это или нет?
Ну, во-первых, оно гибридное. Оно несет в себе след прежнего кабинета, неолиберального кабинета, и его политики, во-первых. Во-вторых, оно уже не такое. Оно уже не чисто неолиберальное, на это указывает просто даже кадровый состав, на это указывает не столько сам Мишустин в качестве главы кабинета, сколько господин Белоусов в качестве его зама. На это указывает то, что Силуанову поставили двух заместителей новых, достаточно молодых людей.
А что это значит?
Это по-сталински. Это значит нарком старый. Ну, это знаете, как было по-сталински? О, товарищ Ягода, Николай Иванович Ежов поработает немножко вашим замом, да? А потом товарищ Ежов, товарищ Берия побудет некоторое время вашим замом.
Вы понимаете? Думаете, что история имеет сослагательное
наклонение? Я думаю, что замов, если человек сам не определяет, а ему определяют замов, значит, это имеет сослагательное наклонение, да? Как говорят историки, да? Значит, это не просто так.
Как вы считаете, смотрите, есть...
Ну и социальные цели, естественно, и цели стимулирования экономического роста. То есть все вместе уже.
Прям вот просчитываются, прям вот точно. Уже действительно мы можем наблюдать даже просто персонально, но что одних убрали, других поставили, что это будет какая-то смена. Просто...
Ну, носители другой доктрины.
Вы понимаете, вот я, да, я, может быть, отчасти приму этот тезис, но с другой стороны, если бы те люди были какими-то уж совсем плохими или какими-то прям совсем токсичными, как говорят, да, их убирают условно из публичного поля, но просто переводят на другие должности. Понимаете, в чем дело? Они же не перестают работать.
Если кого вы имеете в виду? Кого вы имеете в виду?
Ну, помните вот историю, хорошо, критиковали, не знаю, критиковали Васильеву, критиковали Скворцову, кого там еще, кого-то, Мединского критиковали, да всех критиковали, а все равно, ну, людям нашлась работа. Ну, это вот... хорошо, конечно, без работы нынче сложно, но все-таки.
Ну, вот это говорит о том, что есть здесь не столько транзит власти, сколько транзит эпохи. С одной стороны, вроде бы... А многие персонажи сохраняются в системе. И есть большая заинтересованность и президента, и администрации президента показать преемственность в процессе. Они не хотят показать, что это революция сверху. Хотя уже многие начали догадываться, что это, по сути, переворот. Но все равно должно создаваться впечатление, что это не так, что это просто... Ну, просто это новый кабинет, который соответствует новым задачам, новым целям правительства, президента, государства. И все. И что на самом деле нет никакого переворота, да, то есть прежние люди, они вроде бы сохраняются.
Ну, это знаете, как говорят, что как раз была некая попытка, опять же, объясняя для себя, наверное, лично, почему, вот многие люди объясняют для себя лично, почему такие стремительные внесения поправок в Конституцию, и если уже это принимает Государственная Дума, зачем вдруг проводить какое-то всенародное голосование, всероссийское голосование. Вот. А некоторые говорят, что это как бы такая, ну, аппаратная, что ли, попытка... сдержать баланс между там элитами, которые, да, у нас же очень... Особенно с появлением телеграм-каналов у нас же стали говорить, там, такая-то башня, еще кто-то, еще что-то. Что вот именно аппаратное решение, оно несколько сбалансирует саму систему. Как вы к этому относитесь? тезисом?
Ну, я вообще критически сейчас отношусь к теме башен, потому что само рассуждение башен, я помню, с нулевых годов, когда говорили, у нас есть две башни, либеральная и патриотическая. Либеральная башня, она грабит страну, придумывает всякие чудовищные законы, а патриотическая это все объясняет и защищает. Вот такие башни, и они вот как бы в тандеме существуют. Нет таких башен. Сейчас очевидно, что есть неолиберальная лобби в верхах, и оно представляет главным образом интересы финансистов, финансового капитала, банкиров. И здесь там Силуанов, это Силуанов, Кудрин, вот такие фигуры.
А неолиберальный, напомните, что вы вкладываете в это понятие?
А неолиберализм появляется в конце 70-х годов как доктрина практическая. И суть его в том, что нам нужно вернуться к... отказаться от социального регулирования, социального государства, отказаться от регулирования экономикой, дерегулирования, действовать исключительно монетарными средствами и в целом жить как бы посредством, да, то есть по формуле скорее денег для народа нет, а бизнес оставьте в покое. То есть все условия для развития бизнеса, для его свободного, для свободного перемещения капиталов, государство не указывает бизнесу, что делать, и вообще не определяет торговую политику по возможности. Ну, в общем, действует очень-очень мягко.
Действует мягко, но тут я думаю, что...
В отношении бизнеса.
Я поняла, да, что в отношении бизнеса это к вопросу о том, там, а какие налоговые послабления, а нужно ли, чтобы бизнес был каким-то социально ориентированным и так далее. Но смотрите, хорошо, есть Силуанов, есть Белоусов, который нацелен на нацпроекты, вообще как пишут, что он был идеологом нацпроектов, а и есть Решетников, который тоже пришел на место Орешкина, Минэконом. Остается Набиуллина. Вот, есть сам Мишустин, как бы глобальный руководитель, да, кабинета. А, но как вы считаете, а удастся ли баланс-то найти? И потому что, как представляется, взгляды несколько разные на то, как все должно быть. Или все-таки Антон Силуанову остается такая, ну, роль такого федерального бухгалтера, его задача правильно вот считать деньги, вот, а вот остальные будут эти деньги что делать? Распределять, писать какую-то концепцию?
Многое объясняет дискуссия, ну так, если ее можно назвать, полемика между Кудриным и Белоусовым, которая имела место в прессе накануне того, как нам объявили, буквально там за час, за два в прессе, объявили Мишустина в качестве кандидата в премьер-министры.
Напомните, что там было.
А вот что такое было. Кудрин сказал, ну, конечно, социальные проекты, которые президент озвучил, они замечательные.
А, это но... дорого стоит. Да,
да,
я вспомнила.
Но вне бюджетного цикла, вне специальных расчетов, вне... учета источников денежных средств, у вас ничего не получится.
Закрома, закрома.
Да? Понимаете, какое было послание? Послание, которое было от Белоусов, он так слов много не говорил, он сказал, да все у нас получится. Вот такая полемика. Поэтому вопрос о деньгах для правительства имеет первостепенное значение на сегодня. И многие кадровые назначения, да, нужно понимать, исходя из этого вопроса, что, во-первых, деньги нужно изыскать, во-вторых, саботаж нужно ликвидировать, а саботаж будет, вне всякого сомнения, и на региональном уровне, и на уровне министерств, и на уровне там и финансовой элиты, то есть либеральной оппозиции, наконец, да, то есть мешать будут все, ну, кто, кому положено это делать.
Тогда,
поэтому
говорить,
нужно,
мешать
чтобы
будут
Мишустин обеспечил расчеты, чтобы замы Силуанова обеспечили контроль над Силуановым и контроль над кадрами, которые там есть. Орешкин, видимо, пошел подучиться немножко чему-то
в
окружении президента.
В помощники
президента. Белоусов обеспечил общую стратегию экономическую, и кабинет заработал.
А как заработал? Они только 2 недели работали.
Да, и пенсионный фонд. Еще в пенсионный фонд.
Топилин
направился.
Да,
и
что это значит?
Ну, деньги же нужно будет выделять из пенсионного фонда многие. А пенсионный фонд у нас, как известно, никогда аудиторской проверки не видел. Никто туда не заглядывал. Ну, критики критиковали фасады офисов пенсионного фонда в регионах. А в пенсионном фонде говорили, да что вы придираетесь, это всего-навсего гипсокартон, он стоит копейки, пенсионеры даже не заметили. Но, тем не менее, когда встанет вопрос о том, что нужно выделять значительные суммы на повышение материнского капитала, расходов просто, то это деньги, которые должны идти из пенсионного фонда. Следовательно, там должен быть порядок, и возможно, что там вот эта задача контроля над средствами будет решаться. То есть найти деньги, удержать деньги и ликвидировать все, как бы все моменты саботажа. Поэтому я говорю, что здесь есть признаки переворота.
Громкие какие слова.
Ну, переворот не антиконституционного, как обычно в истории бывает, а скорее внутриконституционного, который меняет доктрину.
Внутриэлитного какого-то.
Внутриэлитного, совершенно верно. Народ здесь может только там ликовать, кто-то может не понимать, кто-то может ругать, но суть в том, что процесс идет наверху. Это удар, видимо, был нанесен неожиданно по всем министрам, что, мне кажется, уже все сказали, все отметили. И неожиданно сами для себя министры ушли в отставку, хотя они еще за два дня до этого делали какие-то заявления, прям очень оптимистичные в плане своего местоположения.
Но вот здесь интересно, что, наверное, основной упор, ну, точнее, даже не наверное, а по факту так и было, в послании основной упор делается на социальный блок, на социальную сферу. Плюс, значит, идеи закрепить МРОТ не ниже прожиточного минимума в Конституции, то есть тоже какой-то, может быть, конституционной инновации в социальной политике.
Понятно. Это выглядит странным. Зачем? Вот много насмешек, а зачем минимальный размер оплаты труда закреплять в Конституции? Но для этого надо просто посмотреть, а что получилось после того, как был вообще введен минимальный размер оплаты труда, равный прожиточному минимуму. Это произошло у нас, если не ошибаюсь, в начале 2018 года. Во время...
В прошлом году, нет?
Нет, еще в разгар избирательной кампании это сделал президент, и это было... А как это было встречено работодателями в регионах? Ну, в общем, не очень хорошо. То есть там, где люди получали выше этого уровня, они ничего и не заметили, потому что, это их не касается. А вот там, где работодатели платили 6-8 тысяч рублей, они сказали, да вы что, вот этим платить, вот эти там 11-12 тысяч, да никогда. И, по сути, множество россиян, и получающих сверхнизкие зарплаты, так на этих сверхнизких зарплатах и остались, на этот уровень не вышли, и работодатели, они либо просто нагло ничего не меняли, либо они там оформляли всех на какие-то доли ставки, при этом, естественно, требуя, чтобы люди работали в полном объеме. И эта информация, она не могла не дойти до Путина, что эта система, что столкнулась с такой проблемой, что, в принципе, да и в бюджетной-то сфере тоже чудо не случилось, потому что и в бюджетной сфере, в региональной, тоже сохранили зарплаты ниже прожиточного минимума.
Раз, я понимаю, да, но где как раз гарантии того, что вот у других-то людей появится? То есть наблюдалось изначально такое, знаете, вот движение такое вот, ожили, говорили, вот, а тут вдруг ожили, политическая ситуация какая-то, стали говорить о том, что, значит, может быть, роспуск Думы будет, потому что новому правительству новые депутаты, хотя это могут быть те же самые ровно люди, просто это будут, ну, какие-то, не знаю, опять новые депутаты. Просто, а где признаки того, что действительно может что-то получиться? Потому что все ресурсы будут на это брошены. С другой стороны, да, завалим деньгами семьи, да, будем призывать рожать, хорошо, хорошее дело, социальная помощь, никто не отказывается, и вообще там многие, некоторые скандинавские государства считаются поистине социальными, хотя живут как бы при капитализме. Но, а образ будущего-то где? То есть, казалось бы, мало, наверное, предложить денег, и вообще прямой корреляции между деньгами и рождением детей нету. А, наверное, образ будущего должен быть какой-то. Вот здесь вы увидели что-то в этом
году? Слушайте, у россиян у всех есть собственный образ будущего. Если понаблюдать за обществом, то мы увидим, что люди погружены во многом в семейную жизнь, в частную жизнь, и очень мало интересуются какой-то там какими-то геополитическими, геоисторическими целями. Ну, это состояние общества. Но очень сильно интересуются своим материальным положением, своей работой, своими детьми. И вот перспективами в этом смысле. То есть вот эта вот погруженность в частную жизнь и господство в частной жизни, оно на самом деле отодвигает задачу. Потому что отодвигает необходимость объяснять обществу, что мы идем, ну, знаете, как в СССР, мы идем к коммунизму, да, например, а мы вот идем вот к социальной республике.
А может быть, и любая идея, она все-таки утопична, потому что если на это все начинает работать там целое государство, ну, здесь тоже есть, история
потом
знает такие примеры.
Наверху сами не знают, куда мы идем. Давайте сделаем на это поправку.
Может быть, еще поправку можно сделать, что не только мы не знаем, куда мы идем.
Нет.
Помните заявление Урсулы фон дер Лейен? Недавно она сделала, 20 числа. Я прям даже зачитаю. Она, глава Еврокомиссии, сказала, что на открытии форума в Давосе она говорит, что миру нужен новый капитализм, который будет служить благополучию всего общества. А вот этот капитализм, он себя изжил.
Она готова сесть в тюрьму вместе с Меркель и членами Еврокомиссии за последние 15 лет?
А закон не имеет обратной силы, извините.
Обратной силы нет, но новый закон может их наказать за злодеяния. Поэтому, какие? Ну, хотя бы нищую разоренную Грецию за массовую наркоманию в Испании, за погубленное поколение там на юге Италии.
Смена поколений, может быть, смена поколений, смена представлений.
Их политика привела к катастрофе в Европе, в еврозоне, давайте скажем, в еврозоне, потому что Евросоюз, как бы страны не еврозоны, если не считать, может быть, Польшу и Чехию, они погублены достаточно давно, еще до начала глобального кризиса в 2008 году. Но еврократия привела, ну, к чудовищным последствиям. Поэтому они бы вообще молчали бы об этом просто, но они, видимо,
нет,
не могут.
А как раз-таки вот зачем молчать, Василий? Здесь же это вот, понимаете, как говорят, там, высшее партийное руководство Советского Союза тоже очень долго молчало, а в итоге привело к тому, что вот что случилось в 91-93 году. Тоже вопросы возникают. Другое дело, что, знаете, есть такая расхожая фраза: дети сносят мир отцов. А может быть, дети как раз-таки пока еще, если не осознали, то уже сами отцы начинают осознавать.
Слушайте, что, ну, что дети сносят мир отцов. Да, это в значительной мере миф. Ну,
ой, а революции как происходили?
Остриженные хиппи — доказательство того, что все бывает и наоборот.
Нет,
когда отцы говорят: так, дети, а теперь остриглись и пошли работать в офис. Все пострились, вывели в шеи и отправились работать в...
Бывает
и так, и 80-е.
Так.
Это уже из 60-х в 80-е.
И что? Ну, это такой...
Ну, вот мир отцов побеждает мир детей.
А
так
потом,
тоже бывает.
А потом 90-е произошли. Что такое? Нет, по факту все-таки. Помните заочный спор Владимира Путина и Бориса Джонсона в Financial Times? Идея либерализма себя изжила.
Ну, она изжила себя, идея либерализма, и российская экономическая политика меняется в сторону неомеркантилизма. Это протекционизм, это экстоварная экспансия, это импортозамещение.
Это нормально.
Это стимулирование внутреннего спроса.
А
это,
чем,
это нормально,
чем,
да.
Чем стимулировать внутренний спрос?
Вот, материнским капиталом.
Материнским капиталом? Ой.
Конечно, недвижимость.
И что?
Но давайте посмотрим на поведение российской семьи в прежний период в привязке к материнскому капиталу.
Расскажите, мне очень интересно.
Значит, что происходит сначала?
Так.
Сначала появляется один ребенок, второй ребенок.
Часто случайно.
Ну, не важно. Ну, один ребенок появляется, может быть, и случайно, второй уже...
Второй тоже бывает все случайно, да.
Да, но смысл в том, что вот когда второй ребенок появлялся, люди покупали, получали возможность использовать материнский капитал для приобретения жилья. Но, как правило, они здесь очень серьезно отставали от своих потребностей, потому что, ну, дети, допустим, разнополые, а комнат в квартире две.
Мало, да.
Две. У нас трехкомнатные квартиры даже в Подмосковье не строят в последние годы, потому что некому покупать. А следовательно, я же не говорю про квартиры с четырьмя спальнями, с пятью спальнями. Это не для массового покупателя, это у нас считается элитным жильем. И сейчас рождение первого ребенка сразу запускает этот процесс. То есть люди быстрее идут приобретать первое жилье.
Так.
Скорее всего, это будет однокомнатная квартира. Однокомнатная квартира, молодая семья с новорожденным ребенком. Дальше у них появляется второй ребенок, и они соединяют вот обещанные 150 тысяч рублей с... региональным мат-капиталом, с региональным мат-капиталом.
Да, 600 тысяч получается.
Ну, получается 300 тысяч, второй пакет. Первый пакет 600 тысяч они получили при первом ребенке, и 300 тысяч с добавлением, я здесь добавляю региональный материнский капитал, который у нас теперь есть, и вы получаете еще дополнительную сумму. Какая была проблема прежде? Проблема была такая, что заведя одного ребенка, не имея жилья, не имея сбережений, люди брали большую паузу. И у нас был большой отрезок времени между рождением первого и второго ребенка в семье.
Так.
Очень часто. То есть так, чтобы с разницей в 2 года появлялись дети. Первый, второй ребенок, но потом уже хватит. Да? Такого практически нет. То есть в основном...
Тяжело 3 года в декрете сидеть.
Тяжело, сидеть в декрете, совершенно верно, но еще тяжелее материально.
Конечно, потому что женщина уходит в декрет минимум на год. Она уходит в декрет, получается, один голодный род, потом рождается другой род, который, значит, можно кормить грудным молоком полгода, а потом тоже возникают вопросы, чем кормить. И в итоге все это ложится на плечи самого вот этого мужа, у которого 2 голодных рта. А тот случай, значит, если представится второй ребенок, хорошо родили они, понятно, что если у человека есть какая-то недвижимость, он уже может, наверное, не считаться нищим. В конце концов, он может продать трехкомнатную и жить впятером опять в однокомнатной.
А если взять молодые семьи, то
да,
они съехали от родителей, сняли квартиру, а дальше у них появляется ребенок, и один из родителей должен сидеть дома, а другой должен оплачивать всю семью, все счета семьи и отдавать еще, ну, $1500 примерно, да, на аренду квартиры. То есть,
конечно, в среднем.
То есть нужно быть очень хорошо зарабатывающим в среднем, ну, так, хорошо зарабатывающим россиянином, чтобы иметь возможность завести одного ребенка, не имея собственного жилья. Вот видите, какая проблема?
Вы думаете, что... Я понимаю, знаете, как раз вы говорите, что стимул там это дети, мат-капитал и так далее, но рождение просто детей и просто вот снабжение, я не знаю, даже на Дальнем Востоке 2% ипотекой, это не запустит экономический рост, потому что детям нужны пеленки, распашонки, подгузники, еда какая-то. Женщине тоже желательно какую-нибудь новую одежду купить. В конце концов, потом идут кружки, какие-то сады. Хорошо бы отдохнуть, съездить, еще что-то. Вот это все. Вот, а на что деньги-то? Где, точнее, деньги на все это?
Вот. Но пока нам... Ну, как вам сказать? Подождите, вы молодец, да? Вот как можно ожидать от правительства, чтобы оно взяло и все проблемы семей взяло на себя?
А зачем? Нет, подождите, правительство не надо...
Я думаю, что от них это вряд ли стоит ожидать.
Нет, это... Во-первых, луноход почему-то услышал 150 тысяч. Почему 150? 1500. Ой, нет, сколько вы сказали? Полтысячи. Полтысячи долларов, да? Ну, 500 долларов, короче говоря, в среднем,
ну, если снять квартиру.
Аренду, да, там 35 тысяч рублей. А, так... Русский инженер говорит, наш народ ребенок рассуждает так, куда мы идем, пусть начальство думает, на то оно и власть, а мы хотим новые игрушки, чтобы от нас отстали. Вот как раз это мы понимаем, что государство должно, если оно себя декларирует социальным государством, социально ориентированным, давать денег или давать какие-то льготы или еще что-то. Это хорошо, но на этом-то не заканчивается. Хорошо бы иметь,
Евгения,
льготы и параллельно, например,
понимаю,
рабочие
что,
места.
Что домашние хозяйства бедны в России в основной своей массе. Я прекрасно представляю себе, что да, материнский капитал, ну, с большим трудом наскребут на первоначальный взнос, используют материнский капитал, приобретут,
да,
жилье с огромным напряжением, урезая себя во всем, включая отдых и кружки
а
детям.
А банки просят 20% уже минимум взнос по ипотеке. Это, извините, в среднем, если квартира 5,5 миллионов рублей в ближайшем Подмосковье, это, извините, это миллион где-то должен взять.
Да, вот видите как? То есть сложностей очень много. Поэтому я считаю, что это само по себе в нынешних обстоятельствах, да, как какой-то рост значительный произвести не может. Тем более, что рынок недвижимости уже в такой зоне падения активности. Угу. После бума в 18-м, затухания, да, бума в 19-м. Затухание, причем с точки зрения покупателя, с точки зрения продавцы еще были в состоянии какого-то бешенства, потому что они там могли спокойно в Подмосковье в том же, да, то есть 500 000-300 000 добавлять к цене в квартал. Квартал. Не, да, идут покупатели, накинем еще. Пусть знают, что цены растут. И так вот, вот такая вот атмосфера, она держалась до конца примерно 2019 года. Поэтому миллион накопить трудно. А представьте, каково, если цена квартиры повышается там на 1-1.5 миллиона в год. Так, на которую вы там прицелились, несчастная двухкомнатная квартира, еще, может быть, даже советской постройки. Поэтому проблема существует еще и ограничение роста цен и достаточного предложения жилья. И, наконец, вопрос о заработной плате действительно очень важен. Вот мы говорили про минимальную оплату труда,
да,
МРОТ, да, значит, и про ту проблему, которая возникла. Одно из решений, которое пока не озвучено, и которого, ну, я думаю, что они просто не хотят это решение у нас наверху, это почасовая ставка оплаты труда минимальная. То есть, может быть, не надо было бы в Конституцию это записывать, а вот почасовую ставку оплаты труда, чтобы люди знали, где они переработали на хозяина, и прекрасно понимали, что здесь закон нарушен, вот это было бы неплохо.
Многие, кстати, западные компании, которые работают здесь, насколько я знаю, по крайней мере, раньше была такая практика, действительно в своих зарплатных расчетах использовали формулу почасовой оплаты. Условно в долларах, да, но потом переводили в рубли. Это эффективнее или, может быть, просто ставку? Условно, у нас не может быть зарплаты меньше там 45 тысяч рублей.
Это несет прозрачность, потому что когда у нас зарплату считают в месяц это сколько? Это дни и ночи или это только дни?
Если
а если
ночью,
дни, то это сколько?
Ставка.
Ну, это все красиво в ГЗОТе написано. А на практике у нас ни люди не знают, как должно быть, не знают, куда жаловаться, и, может быть, и жалобы будут неэффективны. А работодатель прекрасно знает, что можно заставить поработать больше за меньшие деньги.
Но вы все равно наставите на том, что вот этот запуск как раз денег, там, увеличение мат-капитала,
я считаю, что это
ипотека, это
одна из важных мер, то есть материнский капитал крайне важен и крайне полезен, его увеличение – это очень хорошо сейчас. Но этого, конечно, недостаточно, поэтому думаю, что какой-то эффект могут дать инфраструктурные проекты, Но, опять же, скорее всего, кабинет столкнется с тем, что меры, вот эти кейнсианские во многом меры, да, которые он применяет, они оказываются недостаточными, и нужно искать какое-то и комплексное их применение, и придумывать новые решения.
Михаил говорит, вопрос рождаемости не всегда связан с хорошим доходом. Да вообще не связан он, Михаил. Главная уверенность в завтрашнем дне, возможность трудоустройства, боязнь завтра потерять доход и не найти работу, то это и есть причина низкой рождаемости детей. А мне кажется, как раз рождение детей, оно заставляет крутиться еще больше. Но это по факту так. Я не знаю, конечно, может быть, это глобальная тревога, конечно, у людей. Глобальная тревога у людей, когда я не рожу сейчас, потому что пока нет квартиры. Или, а вдруг завтра, что там, там, зарплаты не будет или с работы уволят. Ну, так невозможно жить просто-напросто. Дети чаще всего появляются, ну, бывает такое, не появляются неожиданно, а там уже нужно крутиться, извините, пожалуйста. Хорошо, что мат-капитал, вот, допустим, увеличили. Но это, правда, не определяющая схема. 15.30, новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, программа «Умные парни». Василий Колташов с нами, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Григорий из СПБ, к вопросу о переработках. У нас в фирме все просто. Кто просит двойную зарплату за переработки, тем их не дают, говорят, проще еще людей нанять. А я не вижу, честно говоря, здесь какой-то финансовой грамотности, потому что один раз отдал зарплату за переработку, а если другого сотрудника нанимать, это же целая история. Елена пишет, сейчас практически во всех компаниях ненормированный рабочий день, в трудовом договоре работодатель это прописывает, но при этом в законодательстве закреплена 40-часовая рабочая неделя. Не нравится — увольняйся, переход к почасовой плате был бы правильно, но работодателю это невыгодно. А я, честно говоря,
вот. Вот, работодатель понятно предпочтет, что в Конституции было три раза написано про МРОТ.
Так.
Но ни слова не было про часовую ставку оплаты труда.
Слушайте, ну а что мешает ему часовую ставку оплаты труда сделать 3 рубля 50 копеек? Я не очень понимаю. Привязать это к МРОТ.
А он не сможет это, потому что они пытаются платить меньше МРОТ. То есть у нас, к сожалению, вот если брать российскую глубинку, не крупные города, а глубинку, то мы увидим, что очень часто платят меньше МРОТ. И чиновники пытаются это сопротивление сломить и самую бедную часть населения мотивировать, ну, не то что мотивировать, а сказать, вывести из состояния как бы депрессии эмоциональной и показать им, что что-то возможно к лучшему. И сверхнизкие доходы, мол, у нас ликвидируются.
Ну, да, любопытно, хорошо. Но тут-то стоит, кстати, почему мы с вами разговор начали с того, что, может быть, проблема по поводу капитализма, либерализма и вообще куда двигаться, она же не только у нас, она, в принципе, и в мире тоже. Потому что Максим Орешкин, который был недавно начальником Минэкономразвития, стал помощником президента и поехал в Давос.
Так.
И в Давосе стал говорить, что проблема неравенства существует. В среднем в России, например, в 15,6 раза разница вот в доходах, это как бы очень много. Я, правда, не знаю, что брали за основу, взять какого-нибудь работника из Дивногорска и там, не знаю, топ-менеджера крупной какой-то госкорпорации. Я не знаю, не берусь ну, даже ну, смотреть, разница, что там
пожалуйста
может быть. Да, ну в 15 ли там раз, или в 115 раз, тоже
ну,
интересно.
Не знаю, да.
Но не суть. В мире, как вы считаете, все-таки это действительно признают как некую глобальную проблему? Или это декларация о намерениях? Почему я это спрашиваю? Потому что дети в Африке голодают очень долго.
В случае с Орешкиным это декларация о намерениях. В случае с Западом это не декларация о намерениях,
а
это просто крокодиловые слезы, потому что там ничего меняться не будет, скорее всего, если только не будут приходить к власти какие-то нового типа левые правительства, из новых, каких-то нового типа левых состоящих, потому что...
А леваки какого толка могут прийти?
Ну, какого?
Скажут вам, марксист какой-нибудь тоже придет, тоже скажет.
Типа,
зеленые, те же самые
типа
тоже
какого?
Говорят.
Типа социал-демократов 50-х, 60-х годов 20 века. Просто им взяться неоткуда, тут проблема еще вот какая. Они же ведь не с Марса высадились,
подождите,
они возникли в результате промышленного капитализма на Западе, а там, поскольку промышленный капитализм деградировал, то есть социал-демократы все
вот
тоже деградировали.
Я об этом говорю, как можно... Мы понимаем, почему очень часто оборачиваемся на прошлое, пытаемся, значит, дискуссию строить на почве того, а что же было в прошлом, а как бы быть сейчас... Ну, нельзя это повторить. Все равно цивилизация человеческая развивается. И, возможно, вот то самое ощущение безвремени, которое существует сейчас, оно как раз и зиждется на том, что оно вот было, но мы к этому все равно не вернемся. Помните большие материалы, связанные с тем, что все-таки... как российское руководство, так и граждане Российской Федерации в целом, некоторые очень испытывают теплые чувства по отношению к Советскому Союзу. Они испытывают теплые чувства даже, мне кажется, не к Советскому Союзу, а к тому, что они были молоды в тот момент. Им было как бы понятно, что было. А сейчас-то нужно придумывать что-то самим, а это не придумывается.
Вот. Не придумывается. Орешкин скорее действительно показывает нам, что государство, этим высказыванием, что государство будет постепенно наращивать реформы. Высшая бюрократия, давайте так скажем, высшая бюрократия, потому что, в принципе, среднему звену бюрократии все эти реформы, мат-капитал и все это совершенно не нужно. Они сидят на своих рабочих местах, их бы не трогали бы, и все нормально.
Так.
А финансистам тоже все это не нужно, потому что в логике финансистов они лучше всех умеют распоряжаться деньгами, банкиры. Поэтому дайте просто нам деньги, и не надо нам никаких ваших аэропортов в Сибири, никаких ваших этих мат-капиталов, ничего этого не надо. Зачем? Надо напрямую брать деньги у населения каким-то образом, придумать там какой-нибудь генеральный пенсионный план и еще как-то. И все, да, и распоряжаться деньгами. Вот эта логика. Но эта логика терпит поражение. И то, что Орешкин говорит о социальной проблематике, это, конечно, намек на то, что у нас будет дальше еще определенные реформы. Но, с другой стороны, это и признание того, что победили промышленники, победил производственный капитал. То есть, по сути, почему я сказал про переворот в правительстве? Ну, что это? Кто у нас победил? Да? То есть, там, не знаю, один претендент на власть сверг другого претендента? Нет, такого не было. А кто же тогда кого сверг? Либералы, ну, это слишком мало понятно для обывателя, что-то, кто такие либералы. Ну, кто, понятно, оппозиционные западные либералы, которые там на эхо Москвы, это, в принципе, ну, россияне понимают. А так, чтобы доктрина какая, что там за доктрина, это люди очень тяжело воспринимают. Ну, так вот, кто кого сверг? А свергли производственники, производственный капитал, это его представители в бюрократии, потеснили, серьезно потеснили тех, кто представляет финансистов. Отсюда и жалобы... Кстати говоря, Германа Грефа, что если вы будете, значит, не так, как я хочу Сбербанком рулить, то я вообще могу обидеться и в отставку даже уйти. Вот это вот все, вот это этот поворот. И отсюда, кстати, фрондирование Кудрина, когда говорит, что ну денег-то выше, у вас бюджетного цикла, вы вне бюджетного цикла все это делать ничего не считали, и дорого, да и зачем? Ну, то есть, вот такая вот, это, кстати, классическая, вот классический взгляд либералов, экономических либералов, я не про политику говорю сейчас, я говорю про экономические доктрины, на бедных он во многом такой протестантский, то есть они говорят, бедные сами виноваты, что они бедные. У протестантов это звучало немножко так в XVI веке. Если ты бедный, значит, тебе просто, ну, как Бог тебя не избрал, это ты виноват. Это твоя вина, ты не избранный Богом. Если ты богатый, ну или просто там среднего достатка, значит, это признак богоизбранности. Хорошо работаешь, молодец. Если бедный,
ну, мы сейчас 21 все-таки.
Это, понимаете, там и подход, там был и подход к тому, подавать милостыню, не подавать. Протестанты милостыню не подают, потому что, а как бы кому подавать? А у католиков, у православных, у них, наоборот, милостыню подают, то есть другая философия. Вот либерализм, неолиберализм, он, по сути, этически нас отбрасывает туда, вот в этот вот как бы дикий протестантизм. И то, что наши либералы начали время от времени говорить о том, что бедных жалко, Кудрин такое говорил, это говорит о том, что их положение ухудшилось. Оно достаточно зыбким стало. Раньше они чувствовали себя уверенней, особенно в 90-е, да и в нулевые тоже. И, очевидно, ветер меняет направление.
А ветер меняет направление тактически или стратегически?
Ветер давайте меняет так, направление стратегически, исторически на 2,5 десятилетия.
На 2,5 даже?
Да, на 20 лет. То есть, если кто-то думает, что это там какое-то частное событие, смена
чтобы
правительства...
Чтобы показать работу в течение года, например.
Чтобы, да, чтобы действительно показать результаты по году, чтобы прикрыть было, да. Трансфер власти, как пишут как раз про западные либеральные СМИ. На самом деле это не так. Это не так, это делается не для этого, это разворот гораздо более глубокий. Этот разворот начался в экономике еще несколько лет назад, и просто с большим опозданием идет такая доводка политической надстройки, ну, административной настройки под экономические процессы.
Хорошо, но тогда другой момент. Когда парламент получит больше полномочий, в этой связи, наверное, уже нивелируются тезисы в части согласительной роли российского парламента, что просто там спускает в правительство, принимается закон, и все сразу. А тогда получается что? Это некая интеграция партии и правительства, это действительно повышение роли парламента, вот, потому что звучит звучали даже, знаете, мнения о том, что а не будет ли у нас парламентской диктатуры. Не в плане диктатуры как форма правления, а в плане того, что как бы что-то заблокируется, как, не знаю, там было в 90-е годы. Хотя, опять же, тогда, когда парламент, как говорят, был местом, более комфортным местом для дискуссии, принимались очень важные вопросы именно вследствие того, что были дискуссии.
Знаете, Евгения, я никогда не называл Государственную Думу парламентом. Потому что...
А мы называем как синоним
слово «Государственная Дума». Потому что это не синоним, да. Почему? Потому что это никогда не был синоним. Потому что Государственная Дума — это был орган, где рассуждали, голосовали, но где не могли сказать «нет» правительству, где не могли проводить самостоятельную линию, где депутаты, они скорее были такими представителями, но не законодателями. Законодательные инициативы вносило правительство, президент, то есть парламентом это, скорее всего, только станет постепенно.
Так.
В том числе в результате изменений Конституции. То есть только будет становиться парламентом. И еще нечто важное. Это будет становиться парламентом в совершенно другом типе российского государства. Я здесь говорю о том, что мы будем уходить от федерализма, от федеративного Куда? Типа государства к унитарному типу государства.
Президент, кстати, не так давно на встрече с общественностью говорил, что мы не отказываемся вообще от формы президентской формы правления, и все эти разговоры по поводу парламентской республики, они разговоры в пользу бедных.
Я сейчас про Госсовет в Конституции. Зачем вообще? Что такое Госсовет и зачем он нужен?
А вот интересно.
А вот Госсовет — это верхняя палата парламента, вывернутая наоборот. Потому что, ну смотрите, Государственная Дума была палатой общин, да, то есть палатой представителей округов. Ну, грубо говоря, округ — это некая такая условная община. Так. Люди там выбирают либо по спискам, либо непосредственно представителей своих каких-то депутатов. А верхняя палата — это была палата послов-губернаторов. Губернаторы — это они были, понимаете, они были главами стран, которые составляли федерацию. Потому что, ну, вот, понимаете, Соединенные Штаты — это штат, это страна. То есть это объединение стран. И вот Российская Федерация — это тоже объединение стран. Некоторые из них назывались республиками, у них были свои президенты. Некоторые назывались скромно, области. Некоторые назывались край.
И сейчас называются, что
да,
назвались.
Но самое главное — республика. Вот это вот, да, вот эти национальные, национальные автономии. Да, и вообще вся сама федеративная вот эта структура, она в виде верхней палаты отражалось как, ну, вот есть президент, конечно, да, и есть какие-то его инициативы, решения, но ему приходится в теории вести переговоры с губернаторами, с местной властью.
А унитарно ведет к чему? Что все у нас же и так, ну,
кто командует губернаторами? Вот губернаторами президент. Будет командовать президент.
Так он и так командует.
Вот, так это и есть одна из предпосылок замены правительства и изменения Конституции. Он ими командует, но, в принципе, так быть не должно в федеративном государстве. Федерации этого не должно
Подождите,
быть.
Подождите, но это подбивание правовой базы под текущее состояние дела или что?
Президент США не командует губернаторами штатов. Не может их вызвать на ковер, потому что они говорят, ты кто такой? Ты президент, вот у тебя есть определенная сфера ответственности, ты занимайся этим. Так. А здесь мы хозяева региона.
Если он в Госсовете, хорошо. Но что мешает
Госсовете...
президенту переходить потом в Госсовет?
Вот, ну это отдельный вопрос про переход президента в Госсовет. А сам Госсовет, почему я сказал, что это верхняя палата, вывернутая наоборот? Потому что здесь... Сайт Федерации вывернутый наоборот. Это здесь не губернаторы выступают, ну, как бы не представители губернаторов выступают проводниками интересов региональной элиты. Я здесь не уверен, что можно вообще говорить о какой-то демократии. А все наоборот. Как раз губернаторы выполняют общую национальную стратегию, высказывают некие инициативы, обсуждают их и работают в контексте общенациональной политики. То есть они становятся региональными менеджерами.
Ну, это же нормально, нет, разве?
Для унитарного государства, да.
Для текущее состояние дел, я имею в виду, для Российской Федерации. А иначе-то куда?
Ну, учитывая, что это происходит последние несколько лет, мы можем сказать, что теперь это уже становится нормальным. Да, это нормально, там почти всех, кого хотели поменять, поменяли, остальным объяснили. Объяснили, там есть рейтинги губернаторов.
Вот смотрите.
Это все тоже для дисциплинирования, это дисциплинарная мера.
Дисциплинарная мера, хорошо. Другой момент возникает, сразу же вопрос. Видим ли мы вот в этих стремительных пертурбациях попытку выстроить некие новые институты и вообще выстроить институты? Когда сравнивают, ну, Российскую Федерацию и там, те же самые Соединенные Штаты Америки, говорят, что значит, там, у нас все завязано действительно на одного человека. Где-то это хорошо, где-то это не очень хорошо. Опять же, когда почему там региональные чиновники не реагируют, если условно нет детской площадки или нет просто теплого унитаза в школе, дозваниваются до президента на прямую линию, говорят, Владимир Владимирович, помогите. Поэтому появляется, да, хорошо. Но, с другой стороны, в Соединенных Штатах Америки, например, их приводят в пример в качестве страны с действующими институтами, которые, в общем-то, работают там успешно достаточно. Вот здесь-то как, что вы, мы к чему идем? Вот из всех этих пертурбаций. Или пока сложно сказать, потому
мы идем, наверное, ближе к французской модели государства.
Ой.
Ну, а что, ой, это, собственно говоря, две континентальных великих революции были где? У них и у нас. У французов и у русских. Больше не было великих революций в Евразии. Ну, китайская еще. В Европе не было. Форма. Еще китайская была. Все. Поэтому модели должны быть очень близкие. У них, когда во Франции была революция и шла гражданская война, две главных партии, которые боролись друг с другом, это были не республиканцы и монархисты, это были республиканцы-унитаристы за унитарную республику и федералисты.
Так.
Федералистов победили. Наполеон Бонапарт начал свою карьеру не с того, что он взял Тулон, а с того, что он написал в брошюру «Ужин в Бакере», в которой он рассказывает, какие сволочи федералисты и почему унитаристы правильные и победят. Угу. Это была такая агитка якобинская.
Давайте послушаем вопросы от слушателей. 7373948. Здравствуйте, как вас зовут? Пожалуйста, ваши вопросы.
Добрый день, Сергей
Алексеевич, пожалуйста, здравствуйте.
Василий, вот на мой взгляд, вы очень правильно обозначили одну из задач, которая вытекает из предложений президента. Это ликвидировать саботаж внутри страны, то есть убрать кротов, по-русски говоря. Правда, тут нет признаков госпереворота. Скорее, в народе это называется «красиво кинуть», с предоставлением работы и намеком, что эти руководители сделают правильные выводы.
Почему мы так глобально... Подождите секундочку, Сергей Алексеевич, а почему мы так глобально рассуждаем? Ведь это, в принципе, ну, нормальная история, когда действительно там происходит смена какая-то.
Так правильно, я и говорю, что нормально. Только мы говорим, как это вообще правильно называется. Он говорит правильно, что это саботаж практически был. Вот.
С той стороны,
а вот каково мнение Василия, предположение, скорее всего... Куда президент направляет вектор развития страны? Что мы будем делать дальше? Какое государство строить? Что это? Государство социальной справедливости будет? Не определив стратегическую цель, ведь ничего не получится.
Вы понимаете...
Давайте про стратегическую цель.
Давайте.
Значит, мы представляем собой, как Россия, часть нашего государства, некогда большого. И вопрос о собирании земель евразийской интеграции, он стоит объективно. Это вопрос расширения рынка национального, это вопрос увеличения числа населения, это новые инвестиции.
Вы видите, как тяжело сейчас просто договориться по нефти
с Александром Григорьевичем? Поэтому придумываются разные способы, как хоть немножко подвинуться в этом вопросе. И социальная привлекательность России... И экономическая привлекательность России будет работать лучше всего. Добавим сюда проект евразийских пенсий. Вот я думаю, что это будет еще обсуждаться как-то в ближайшие годы, и что-то из этого интересное получится.
Что такое, напомните?
Евразийские пенсии.
Да.
Чтобы пенсии выплачивались по единому стандарту у всех членов Евразийского союза. Это такой способ повысить уровень симпатии у населения.
А мы что, будем дотировать остальные бывшие республики Советского Союза еще больше?
А вот неизвестно, как это будет.
Да, скорее всего, так и может быть. Ну, а какой самый пример? Просто там, где объективно экономика Российской Федерации больше, чем экономика других бывших стран Советского Союза. Если мы хотим прийти к единому знаменателю, значит, кто-то кого-то должен кормить.
Совершенно верно. Возможно, что так оно и получится.
Но симпатия — это главное.
Ну, вы меня спросили про цели, вы меня спросили, как это воспринимать, да, людям.
Цель глобальная.
А я говорю, какие цели?
Понятно.
Значит, цели: расширение рынка, товарная экспансия, освоение собственных территорий, инфраструктурные проекты на собственных территориях, которые дают заработать крупному бизнесу, связанному, естественно, с администрацией президента, видимо, правительством теперь. Наконец, это способы, ну, борьба за новые рынки за пределами Российской Федерации, расширение сферы влияния. Ну, вот такой вот набор целей. Я бы не сказал, что они все прям вот очень четко определены сейчас, потому что мне кажется, что нащупывание их происходит.
Как вы считаете? Хотя та самая статья, она же у нас... Не, как это, а цели разве не прописываются в таких документах?
Цель существования государства?
Цель развития государства и вообще цель, которую ставит перед собой
у нас же там написано про социальную республику, про социальное государство. Знаете, это, по сути, есть наша цель, нам еще к ней идти, знаете сколько?
Да, я, конечно, понимаю, но знаете как, скрупулезно занудствуя, я почему-то, знаете, у меня в голове параллель такая, когда... участвуешь в судебном процессе, нужно все скрупулезно прописывать, потому что так или иначе, или соглашение какое-то заключаешь, да, нужно скрупулезно записывать каждый пункт. Когда сотрудничают компании между собой, например, да, чтобы не было вариантов для маневра. И как раз-таки, когда просто декларируются определенные цели, как то МРОК, например, да, который не может быть ниже прожиточного минимума. Но мы же не прописываем всю сумму в Конституции, понимаете? А это может быть как 11 тысяч рублей, так и 40 тысяч рублей. Кто-то скажет, да, вы прописали, но вы прописали не конкретно, а просто декларацию, просто какой-то тезис.
Ну, посмотрим, что пропишут. Посмотрим, что пропишут. Все-таки. Посмотрим, что пропишут. Я вам попытался объяснить, с чем связано вообще желание прописать вот этот, вот, казалось бы, частный вопрос Конституции.
Да, я поняла. 7373948. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Дмитрий, это радио
Москвы? Дмитрий? Я почему Дмитрий? А кому вы звоните? Расскажите, пожалуйста.
Это радио Москва?
Это радио «Говорит Москва».
Да, да, «Говорит Москва», да.
Да.
Так. Можно, вот смотрите, насчет нашего общества.
Какого общества?
Есть... Национальное.
А может, нет?
Мы сегодня построили по Марксу как бы высшую степень олигархии, когда слияние частного, государственного,
так,
а промышленного, финансового капитала, это и высшая степень олигархии, да? Дальше Карл Маркс не написал, что делать. В другой стороне 20 миллионов человек живет за чертой бедности, отсутствие средний класс и четкая цель в обществе. И, на мой взгляд, сегодня очень важным вопросом является то, что, на мой взгляд, будущее России – это социально-кооперативное общество.
Социально-кооперативное общество.
Так, давайте так. Это, конечно, такой замечательный возврат к Бакунину, но я думаю, что это все не работает экономически.
Люди читали книжки,
мы
люди
построили, думают, что... Если что мы построили корпоративный капитализм. У нас есть крупные компании, определяют все процессы, они...
Они, кстати, как крупнейшие налогоплательщики.
Они крупнейшие налогоплательщики, и невозможно конкурировать на мировом рынке, не будучи корпорациями.
Вот. Потом, может быть, тогда...
Конкуренция ныне не местная, конкуренция общемировая. И если вы на собственном рынке не защищены, если у вас там... разные иностранные компании своими товарами ходят как хотят, это формула свободной торговли, то вы будете проигрывать и на внешнем рынке. Наконец, про сокращение бедности. Конечно, нам нужны будут и прогрессивный налог, и изменение вообще всей налоговой системы, и необлагаемый налогами минимум, но сейчас об этом, я так понимаю, в правительстве считают говорить излишним. По разным причинам. Во-первых, потому что давление снизу недостаточно, во-вторых, потому что они, видимо, считают, что им нужно не менять сейчас налоговую систему, а попытаться использовать средства для своих целей. Угу. И не повышать где-то налоги, а вот как бы ту как бы систему собираемости и ту, как бы, сборов,
ну,
да, которая
того,
есть, они ее применить.
Израиль налоговую службу.
Абсолютно. Поэтому для этого, по сути, Мишустин здесь и находится на этом посту.
Смотрите, если говорить про Россию в глобальной политике, вот Евросоюз подписал соглашение о Брексите, а тут еще такое торговое вот это противостояние между США и Китаем продолжается. Вот это вот все-таки, с вашей точки зрения, звенья одной цепи. Кто-то даже почему-то, пытаясь найти ответы на вопросы в прошлом, предполагал, а не движемся ли мы к тому, чтобы позиционирование государств было, например, точно таким же, которое было там, в конце 19 века, в самом-самом начале 20 века. Ну, как-то так. Страны договариваются между собой, никакого глобального рынка. Вот,
нет, это глобальный более рынок выгодный, и есть. Это просто выгодный... классический... Глобальный рынок это все равно есть. Угу. Просто это классический тип торговли. А классический
как это? Тип торговли
не свободная,
это
все равно, ну как сказать, она ее свободной это все равно никогда и не было, потому что была Всемирная торговая организация, был МВФ, Всемирный банк, которые играли на стороне Соединенных Штатов, поэтому американский протекционизм никто не видел, как будто бы его нет, а вот у вас, у китайцев, например, вот у вас протекционизм это плохо, у вас заниженный курс юаня и так далее, вот вам претензии, вот вам обвинения, а то, что Соединенные Штаты мухлюют, это, ну это как бы в расчет не берется. Так кто вот, что такое классический тип торговли?
Да.
Помните, вот дядя Федор, Кот Матроскин, эту книжку? Угу. Вот классическая торговля, когда вы продаете, покупаете что-то нужное только.
Чтобы продать что-то
нужное. Да, продаете то, что вам, то, что у вас имеется в избытке. А свободная торговля — это когда вы продаете то, что можете продать, и покупаете то, что дешевле. То есть, например, зачем добывать в России уголь, если можно, если его уже добывают в Новой Зеландии? Надо привезти просто.
Надо...
Вспоминаем конец 90-х, правда?
Ну, надо, как это, придумать, нельзя придумать лучший уголь, но все-таки найти какую-то свою нишу.
Значит, а зачем в России делать самолеты? Самолеты уже делают американцы. Надо закрыть российское производство.
Технологии, потому что...
Вот это свобода... Да нет, это не технологии. Это все лоббирование так называемой свободной торговли. Только писать выражение «свободной торговли» нужно в кавычках.
Но мир-то как раз-таки, вот санкции показали, что мир изменился.
Вот от этого мы уходим к классической торговле, а это означает, что необходимо проводить более социальную политику и политику, ориентированную на развитие национальных рынков. Ну, Россия, собственно, собственного рынка, он достаточно большой и может развиваться, в отличие от рынка Украины, например.
Да, любопытно. Будет повод еще вас пригласить в эфир. Спасибо. Василий Колташов был умным парнем сегодня, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества.